Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Здравствуйте.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в третье воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Ну, как всегда, по нашей давно сложившейся традиции, постараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 5 главы, стихи с 1 по 10. Я полагаю, что многие наши радиослушатели знают и помнят этот отрывок, поскольку его довольно часто нам приходится слышать в самых разнообразных проповедях, и в классических, святоотеческих, и в современных. Разговор свой со своими римскими адресатами, апостол Павел начинает разговор с объяснением, что мы хвалимся надеждою славы Божьей, и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает. Вот сколько нам не цитируют по разным поводам этот отрывок, столько раз мы склонны об этом забывать в самый нужный момент, когда речь идет о чем-то очень важном, касающемся непосредственно нас самих. Потому что хвалиться скорбями, ну, слово «хвалиться» в нашем понимании не подходит сюда.
Да, конечно, не подходит, потому что смысл его сильно поменялся. Но мне кажется, что мы поймем, что имеет в виду апостол Павел, если мы представим себе и вспомним о том, что рано или поздно жизнь наша закончится, и мы встанем на суд Божий, и, оглядываясь назад, честно, мы увидим, что даже все наше доброделание, оно так или иначе было в большей или меньшей степени поражено страстями. Тщеславием, превозношением, гордостью. Везде был вот этот небольшой, знаете, как червоточина в грибу. Ты срезал гриб, вроде он хороший, а вот в нем что-то есть внутри. И ты поймешь, что, я себе так говорю, да, я, наверное, пойму, что все, что было в моей жизни настоящего, что не стыдно показать Богу, вот здесь вот смысл этого слова «хвалиться», это то, что я терпел, то, что Господь считал, что мне нужно терпеть. И слова-то какие дивные, да, терпение рождает опытность, по-русски, по-славянски, искусство. Вот искусство духовной жизни не рождается без терпения. Поэтому любой христианин, священнослужитель, мирянин, монах, любой человек, несущий радость о Христе воскресшем в своем сердце, ему дается что-то терпеть. Без этого не бывает опытного человека. Но мне кажется, что в этом отрывки, мы снова сконцентрированы почему-то на скорбях и что с ними делать. Вот. А если мы поднимемся чуть выше, там есть дивные слова, которые пропускать нельзя. Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веру получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждой славы Божией. Вот мы получили доступ к благодати, в которой мы стоим. Кто из нас может о себе это сказать? Понимаете, мы это чувствуем, мы верим в это, мы знаем это, мы чувствуем эту благодать. Вот апостолы знали и чувствовали, святые знали и чувствовали. Они, ну, если особенно обратиться, например, к дневникам святого праведного Иоанна Кронштадтского, то это человек, который просто говорил: вот я допустил такой помысл осуждения, благодать Святаго Духа ушла, я покаялся, он вернулся. Вот, а мы все-таки стоим в благодати. Мы ей действуем. Все, что хорошего по-настоящему мы делаем этой благодатью. И забывать об этом нельзя. Давайте еще 8 стих прочитаем. Давайте насладимся этим, да. Мы, знаете, вот я для себя формулирую это. Основные вопросы, самые страшные, важные вопросы, которые возникают у человека, когда он приходит к Богу. Он говорит: «Кто ты, Господи, каков ты?» Это первый вопрос. А второй вопрос: «Господи, а кто я для тебя?» Понимаете, и вот в отличие от всех остальных вер, христианство говорит, что ты любимый сын. Да, я любим, а почему столько страдания? А вот Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Столько страданий, потому что грех все разрушает, и мы сами его источник. Но мы настолько любимы, что Христос вошел на крест. Понимаете, поэтому это вся суть нашей веры. Мы познали любовь Божию к нам и уверовали в нее, другой апостол говорит Иоанн. Никогда нельзя забывать, что самая суть, самая главная наша вера, главное в нашей вере, это то, что мы любимы Богом. Понимаете, любимы до смерти. Вот когда Соломон говорит: «Крепка, как смерть, любовь», в этом есть некое пророчество о любви Божией, которая вообще даже крепче смерти.
Итак, обратимся все-таки к отрывку из Евангелия от Матфея, из 6 главы, стихи с 22 по 33. Очень красивый, очень глубокий отрывок. Тоже, в общем, я полагаю, многим хорошо известный, но сколько ни читай, все кажется мало. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Вот тут я всегда, когда читаю Евангелие, останавливаюсь, мне очень хочется плакать, потому что ничего добавить к этому лично про себя я не могу. Но действительно, вот это рассуждение о том, что есть свет, что есть тьма, и где ты в этой палитре, мне кажется, что это, может быть, самое важное для каждого из нас.
А вы знаете, для меня эти слова особенно поразительны, когда их рассматривают через другие слова Христовы. «Ничто, входящее в человека, не оскверняет его». А глаз — это орган, через который входит. Понимаете? Неужели Христос себе противоречит? Никак. На самом деле, вот эти слова о том, как человек видит Бога, окружающий мир и людей. И для того, чтобы понять, как видеть правильно, так, чтобы тело твое было светло, то есть душа здесь, здесь телом названа душа, вот надо поставить рядом, положить церковнославянский перевод и русский. И тогда будет полная картина, потому что точный перевод, он и в том, и в другом, вот в сочетании. Итак, если око твое будет чисто по-русски, а по-славянски просто, и это точнее, потому что простота как несложность, как детское доверие Богу, вот это и есть чистота, понимаете, о которой говорится, простота, которая желает видеть во всем доброе и светлое, это не осуждающий взгляд на других людей. Праведник может знать о грехе находящегося рядом с ним человека очень много. У святых отцов есть такой образ, по-моему, это у Иоанна Лествичника. Он говорит о том, что когда встречается вам человек, у которого далеко под верхней одеждой, где-то глубоко спрятан сосуд с ароматом, вы все равно это чувствуете. А у Варсануфи и Иоанна есть противоположный образ. Они говорят о том, что если человек имеет смрадную глынающуюся рану, сколько одежд он на себя не надень, этот запах будет чувствоваться. И вот так вот святые чувствуют и грех, и добродетель. Но простой и светлый взгляд на другого человека не осуждает их. Он не лукавый, потому что если око твое будет худо по-русски, а по-церковно-славянски «лукаво», да, то все тело твое будет темно. То есть если ты смотришь глазами лукавого, то есть сатаны, вот этим осуждающим, ненавидящим, нелюбящим взглядом на другого, то все тело твое, то есть вся жизнь твоя, оно будет во тьме. То есть оказывается, глаз взят как образ Христом отношения к другому человеку, к всему миру. Вот если ты чисто смотришь, это свидетельство того, что чиста твоя душа, она простая и чиста. А если ты во всем видишь гадости и других всех людей осуждаешь, то ты похож на сатану. И ты тогда, ты лукавый человек.
В литературном русском языке XIX века было такое достаточно распространенное идиоматическое выражение «наивен до святости». С одной стороны, это как можно воспринять как иронию, как некое отрицательное видение человека, который вот настолько наивен, что... А что тут может быть отрицательного, если человек в своем наивном детском восприятии мироздания близок к тому, что еще в XIX веке было идеалом? Святость все-таки еще тогда считалась идеалом.
Вы знаете, удивительно, в церкви эти два взгляда созидают жизнь вокруг человека. Немножко займу ваше время. У меня просто пример такой перед глазами. Через лет 10 после того, как мы закончили семинарию, примерно в 2002 году, я с разницей в неделю встретился с двумя своими соучениками. Один из них монашествующий в одном из северных монастырей, игумен, человек чистейшей души, глубокой молитвы. И мы с ним встретились мельком. Мы с ним дружили, говорить о второстепенном не хотелось, и было 5 минут. И он сказал: «Федь, слушай, все-таки мы вот эти годы в семинарии, мы же прожили, как у Христа за пазухой и у преподобного Сергия под мантией. Ведь это были абсолютно счастливые годы, мы жили просто в святом месте. Нас просто Господь успокоил, на всю жизнь дал нам это. И вот радостный человек, светящийся, понимаете, потом прошла неделя. И я встретился с другим одноклассником, который не смог принять сан, потому что куда бы он ни направлялся, он был преподавателем в разных семинариях, он везде вызывал конфликт. И вот он пришел в храм, сел и стал говорить противоположно. Он сказал: «Федь, а помнишь, а вот этот такой, а то-то, то-то». И я вспомнил, что любые разговоры с ним в семинарии, это было всегда ушаты помоев на всех вообще, на всех священноначальствующих, там, преподающих. И он таким и остался. Мы учились в одном классе, в одни и те же годы. Но человек с простым и чистым оком видел святость, чистоту, и она его действительно окружала, а человек с лукавым оком видел везде лукавство, ложь, грязь, там, порок и грех, и оно действительно вот это вот, этот кошмар его окружал, и он так и окончил свою жизнь вот в этом во всем, понимаете? Поэтому, когда ты приходишь в церковь, ищи святых, ищи святости, ищи чистоты, закрывай свой взгляд на какие-то недостатки и грехи тех, кто здесь есть, и церковь откроется тебе, если хотите, такой образ, своим верхним этажом, который под самым небом, где рукой до звезд достать можно. А если ты будешь видеть лукавство, то будешь жить в подвале, куда стекают все нечистоты, и где ни света нет, ни радости нет.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего в воскресенье предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель Храма Святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. На следующей неделе у нас два очень знаковых, на мой взгляд, повода поразмышлять о роли святынь в нашей жизни, скажем так. Мы 15 июля будем праздновать праздник положения честной резы Пресвятой Богородицы во Влахерне и 18 июля обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Что касается праздника резоположения, то мне кажется, что он по смыслу чрезвычайно похож на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, потому что тоже корни идут из византийских константинопольских времен, но историческая подоплека уже так давно никому не интересует, что смысл глубинный вышел на первый план и абсолютно заслонил, мне кажется, план исторический.
Да, и, наверное, здесь мы видим тот же механизм, что и в почитании еще большего праздника Покрова Пресвятой Богородицы, потому что праздник положения Ризы установлен в 860 году патриархом Фотием, когда русский флот князя Аскольда снял осаду с Константинополя после того, как крестным ходом вокруг стен обносили ризу Божией Матери. То есть это было поражение, которое потомки тех, кто проиграл, смогли прочитать как милость и радость, милость Божию и радость о перемене, которая через это произошла. И это прекрасное свойство. Увидеть и в наказании Господнем такой старый смысл, как наказание, как вразумление, потому что воспитание и наказание, наказание не от слова «боль», а от слова «наказ», да, воспитание от слова «питать». Вот Господь нас всех, даже через какие-то, может быть, скорбные события нашей жизни, Он нас питает и возводит к пониманию и знанию святыни Божией.
Но что касается обретения мощей преподобного Сергия, то, ну, во-первых, это праздник, который каждый год дает лишний повод обратиться к житию преподобного Сергия, к истории его учеников, вспомнить вообще историю Русской Православной Церкви, которая немыслима без преподобного Сергия. Но и особенно, мне кажется, важно, что именно обретение мощей дает повод вспомнить, как же эти мощи удивительным образом сохранялись. И сколько ни читаешь эту совершенно детективную историю спасения главы преподобного Сергия от поругания во времена гонений на Русскую Православную Церковь в начале XX века, все равно вот мне долго было непонятно, почему так много внимания церковь уделяет памяти бесконечных обретений главы Иоанна Предтечи. А когда читаешь о том, чего стоило нескольким православным людям на протяжении нескольких десятилетий сохранить главу преподобного Сергия...
И какой-то был риск для них.
И риск, и главное, что нужно было всю свою жизнь выстроить таким образом, в те времена, когда, казалось бы, от тебя вообще ничего не зависит, и государственная машина может сделать с тобой все, что угодно в любое время дня и ночи, в любой день. И люди отдают себя на служение вот этой святыне. Делают это абсолютно сознательно, все у них получается, что удивительно, потому что перипетии, связанные с вот самим сохранением в тайне, то, что эта глава уцелела, то, что как ее надо было подменить перед тем, как богоборческие власти должны были вскрыть раку с мощами, перед этим нужно было подменить главу. Потом где-то ее нужно было прятать. В конце концов, нужно было потихоньку вернуть ее на место. То есть это просто такой вот, как сейчас бы сказали, крутой детектив.
И как один из князей Трубецких, уже усопших, когда его глава была подменно положена, как он послужил Аве Сергию в спасении его мощей. Удивительно, посмертная история, да?
Иногда приходится слышать, ну, в конце концов, вы люди 21 века, что уж прям вам так эти вот ваши православные святыньки кажутся такими важными в вашей жизни? Ищите смыслов, читайте книги, читайте святоотеческую литературу, проникайтесь ей. А тянет поехать в Лавру к преподобному Сергию, и даже если там попадешь, когда будет Троицкий собор закрыт, сколько раз так бывало, приезжаешь, ну вот все, последний молебен, закрыли дверь, и ты просто подходишь к собору с той стороны, где... покоятся мощи преподобного Сергия, и полное ощущение, что ты с ним разговариваешь, и он живой.
Да, на все эти вот вопросы людей, не понимающих, зачем вам мощи, вы знаете, прежде всего надо бы ответить, поезжайте в Сергиев Посад и зайдите в собор, но не на 5 минут, а вот постойте там 1,5 часа. Вот сразу поймите, что вы там будете стоять там не меньше часа. Постойте, помолитесь. И... конечно, Ава Сергий, который блюдет и воспитывает, и молится о всех, кто к нему прибегает, он коснется души этого человека. Потому что сам собор вот тот, я даже не знаю, как это сказать. Ну, давайте назовем это нашим термином, та благодать, которая там разлита, она убеждает. А сейчас еще икона с той Троицы теперь туда вернулась. И, конечно, мы все, может быть, понимаем, по крайней мере, об этом надо задуматься, радость этого дня, которая была в сердцах учеников. Ведь прошло 30 лет после его кончины. Это, соответственно, 1422 год, его крестник, князь Юрий Звенигородский, открывает мощи и строит этот собор дивной красоты, шедевр древнерусского зодчества, вот с этими заваленными под определенным углом внутрь стенами, рождающими ощущение перспективы, когда ты рядом стоишь, эти порталы, вот это абсолютно совершенство музыкального аккорда, взятого в камне, который выражает красоту души этого человека. И второе, о чем надо помнить, о том, что на самом деле тогда, когда мы, если у нас это было в жизни, я надеюсь, у всех у нас это было, когда мы попадаем на исповедь к опытному духовнику, допустим, как я вспоминаю исповедь и разговор с архимандритом Кириллом Павловым, духовником Троицы Сергия Лаври, мы прикасаемся к той традиции духовничества, которую основал Авва Сергий. Ведь вот эти 70 монастырей, которые основали его ученики, его внуки, да, духовные, то есть ученики его учеников, которые накрыли все лицо русской земли, и которые принесли традицию вот этого измененного, преображенного, кроткого, мудрого, любящего человека. Этот опыт того, какой может быть человек, который, в общем-то, изменил наших предков всех, задал им тон, задал им идеал, задал им планку, к которой надо стремиться. Мы все обязаны ему, как ученики учителю, как чадо духовнику. Вот повторюсь, в каждой такой вот хорошей исповеди есть его труды. Это опыт, который рассеялся, конечно, уменьшился. Конечно, мы не несем столько, сколько, и не можем столько, сколько он. Но, тем не менее, мы все ему обязаны. Это наш отец. Наш духовный отец, не только монашествующих в Лавре, но вообще всех. Обратите внимание, ведь самая главная духовная школа Русской Православной Церкви, она там, это его ученики тоже, то есть все священники, которые там учились, они так или иначе разносят этот опыт. И со мной, вот сегодня упоминавшийся монашествующий, который поныне служит, который вспоминал свою жизнь как счастье у Лавры преподобного, он приехал из другого города и мог поступить в другой город в семинарию, но ему духовник сказал: это хорошо, но ты поживи там при монастыре, ты наберись вот этой жизни, и тогда у тебя будет такой заряд на всю последующую твою священческую жизнь. Поэтому этот день торжества великого. А мощи, второй вопрос обычно, который задают: ну что вы так носите с мощами? А мощи — это знамение, может быть, пока частичные, но победы воскресения над смертью. Мощи являют ее. То, что вот это смертное, вот то, что отвратительное и пугающее, да, когда душа отходит, оно может быть сосудом благодати Божией, и прикосновение к нему может спасать и возрождать душу. Помните, как Осипа Мандельштама, да, человек умирает, остывает согретый песок, и вчерашнее солнце на черных носилках несут. Вот умер человек, песок остыл, все. А вот эти обугленные черные носилки, да, было солнце, и нет его, все, закопать и забыть. А у нас во Христе не так. У нас тело — это полноправная часть человека, которая когда-то воскреснет, это святыня. И в мощах святых это наиболее явлено.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых Бессрепников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. На этой неделе такая, может быть, самая важная и значимая тема церковного календаря – это 17 июля, день памяти царственных страстотерпцев Николая, Александра, Алексея, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. И вслед за ними память святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Ну, понятно, что, говоря только об этих страстотерпцах, мы вспоминаем еще и тех, которые были рядом и тоже погибли. Погибли за них, вместе с ними, по той же причине, что и они. Но тема царственных страстотерпцев, вообще-то, мне кажется, одна из самых еще не закрытых в сознании русского православия. И не потому, что журналисты раз за разом вспоминают какие-то скандальные истории, связанные с жизнью царской семьи. Мне кажется, что осознать, что же произошло, почему вот такое страшное завершение российской монархии, которая всегда считалась помазанной Богом, то есть царское служение – это служение отчасти священническое. И то, что в финале этой истории русского царства стоит память не одному человеку, а стоит память семье. Ведь на самом деле у нас есть образцы христианских семей, но их очень немного. Как можно заметить, даже вот такое святое во всех смыслах семейство, как семья святителя Василия Великого, она не рассматривается как семья. То есть, да, мы вспоминаем, что вот в его семье там было пятеро святых, но каждый из них рассматривается как отдельная личность. Есть святые благоверные Петр и Феврония, есть Ефросиния Московская, супруга Дмитрия Донского. Но так, чтобы вся семья, вот вместе с детьми, принявшая крестный подвиг, пожалуй, может быть, только вера, надежда и любовь, и мать их София. Может, просто мне не приходит в голову другое.
Маковейские мученики.
Но это очень, да. Согласитесь...
Ксенофонт и Мария.
Согласитесь, это очень редкий пример, когда вся семья почитается святыми именно как семья. И мне кажется, вот с этой точки зрения мы еще далеко не полностью осознали, что же для нас значит история этого семейства. Важно то, что у нас в последнее время публикации, статьи, исследования затрагивают историю семейной жизни Николая Александровича и Александры Федоровны. Очень редко говорится о жизни самой семьи в целом.
Понятно.
Вместе с детьми, чадами и домочадцами.
Да, действительно, воспитать детей святыми, готовыми принять от Господа подвиг мученичества и страстотерпчества, это под силу очень редко какому человеку. Мы знаем случаи, когда у великих святых были никуда не годные дети. Мы знаем тех, кто воспитал святых, но это большая редкость, повторюсь. Пять человек, которые жили очень высоким нравственным отношением к жизни, которые несли служение, молитву, которые прощали врагов, а это самое трудное в нашей вере во Христа. Молиться и простить врагов. Вот святые Николай и Александр, они сумели воспитать таких людей. Это, во-первых, невозможно без личного примера, никак. А во-вторых, это расстановка приоритетов при воспитании. И мы знаем Во-первых, что царственная чета венценосная была практически на всех богослужениях. И воскресные дни, и в праздники. Как много сил они тратили и средств на строительство украшения храмов. Как они любили стихию богослужения, как они вместе молились, как они читали Священное Писание, как они часто ссылались в своих письмах на его абсолютный для них авторитет. Мы знаем, как Николай Александрович, государь, ограничивал, например, своих детей во время войны в каких-то покупках. Например, известен случай, когда одна из дочерей заказала себе платье, а государь поставил резолюцию, что когда вся страна воюет, негоже, и отказал. Что вообще трудно себе представить, даже сейчас, глядя на каких-то представителей нашей элиты. Вот, мы знаем, как нелицемерно, не для пиара, государыня и старшие сестры служили по 5 дней в неделю раненым в госпитале. То есть они просто были на работе. Они приходили к и уходили в определенное время. Не пришли, сфотографировались и ушли, чтобы все об этом узнали. Об этом даже, в общем-то, никто не знал. То есть они выполняли заповедь о том, что пусть левая рука твоя не знает то, что делает правая. Но уход за ранеными воинами — это ежедневно, это тяжелая очень работа. Она тяжела очень нравственно, она тяжела душевно. Участвовать и видеть эти страдания этих молодых парней, перебинтовывать эти раны. Это очень сложно. И я просто знаю, потому что сейчас очень большое число наших прихожан стали нести это служение. И как это изматывает, как это страшно.
И это сейчас. А если представить себе, что это все-таки было начало 20 века, и медицина была совершенно не такая, как сейчас.
И ампутация, и отсутствие нормальных обезболивающих. Вот в нашем понимании это регионарное так называемое обезболивание, которое придумает позже Ститль Лука, будучи врачом, по-моему, в Ташкенте, там, тогда он придумал этот способ. А тогда могли просто там бить по голове, например, или давать пропитанную хлороформом ткань, тряпку просто класть на лицо, и медсестра, и там хирург все это тоже вдыхал. И, конечно, это просто подвиг. Это подвиг, который люди несли, потому что не могли иначе. Вот сейчас есть люди, которые ездят в госпиталя и помогают, потому что они иначе не могут. И в Горловку, и в Донецк, и здесь, в Москве, ходят, помогают, собирают средства, облегчают страдания, покупают какие-то вещи. Я просто знаю, потому что у меня дети этим занимаются достаточно, так сказать, масштабно, особенно сын второй. Он просто вот отдохнет и опять едет, понимаете, потому что он в этом служении, ну, обретает радость. И вот радость служения больному, раненому, о которой Христос говорит в 25 главе Евангелия от Матфея, да, служение больному, она была свойственна этим прекрасным людям, этим великим людям, этим чистым, красивым очень людям. И свидетельствует о том, что в них были заложены стремления к Царству Небесному, радость о Христе, молитва ко Христу и желанием послужить с самого детства. Повторюсь, примером и действием.
Причем удивительно, что если старшие дочери, ну, для того, чтобы работать медсестрой, нужно какое-то хотя бы первичное обучение, но ведь младшие тоже по расписанию раз в неделю обязательно посещали те же самые госпитали, и их задача была писать письма, читать письма, и то, что вот сейчас делают многие волонтеры, когда просто приходят в госпиталь, чтобы пообщаться, может быть, спеть какие-то песни.
Да, у меня сын как раз поет песни. А дочь один раз с одноклассницей пела песни 10 часов подряд и вернулась домой вообще без голоса, потому что они начали в одной палате, в госпитале подмосковном, и в последней палате это слышали, и они уже не могли не прийти туда. Ждали.
Ну, вот просто хочется еще напомнить нашим радиослушателям, что это все не на пустом месте. Мы, когда читаем исторические повествования о последних десятилетиях царской династии, о том, как жил двор, интересы, которыми жили придворные, мы верим, что эта картина справедлива, ну, процентов на хотя бы 80. И совершенно не учитываем, что помимо этих примеров рядом с царской семьей и внутри в самой семье были и другие примеры, как родная сестра Николая Александровича, Ольга Александровна, во время Первой мировой войны не в госпитале служила, да, она была медсестрой, да. Фронтовой.
На переднем крае.
Это уму непостижимо, потому что если мы говорим о тех малопредставимых сейчас сложностях, которые преодолевали, в особенности, медсестры в те времена в госпитале, то что, чтобы представить себе, что такое на передовой, можно открыть Пастернака «Доктор Живаго». И там описывается вот этот быт хирургической медсестры на передовой, когда там не только обезболивания нету, когда там ампутированные конечности растаскивают голодные собаки. То есть там то, что сейчас называется ужас, ужас, ужас. И это сестра царя.
Вы знаете, мы, может быть, глядя на это, должны сказать себе следующее. Ну вот я себе говорю. Почему апостолы разбежались, когда Христа арестовали, а мироносицы остались? Потому что мироносицы все 3 года земного служения Христа, они служили, они там стирали белье, готовили там еду, то есть они вот, у них были вот эти практические занятия. Служение, с одной стороны, рождается из желания подражать Христу и следовать за Ним, а с другой стороны, оно сильнейшим образом укрепляет веру человека. Человек, который долго ходит в храм и никому не служит, вера его хрупка и в большой очень опасности. Как знание ученика, который никогда не проходил практических занятий в лаборатории, понимаете, лабораторных опытов. Вот. А если человек служит, вот как государыня сама, между прочим, мы об этом не упомянули еще сегодня, и дочери, то тогда вера крепка, и она способна вынести ужас страстотерпчества, вот этого предательства, издевательства, которым был окружен государь и его семья.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессрепников Космы и Дамиана на Моросейке. И мы говорим о памяти царственных страстотерпцев. Что касается Александры Федоровны, это тема для ни одного отдельного огромного разговора, потому что там все удивительно в этой личности, и учитывая степень оболганности ее в описаниях, говорить можно бесконечно, потому что вот все, что о ней известно со знаком минус, можно комментировать со знаком плюс. Не говоря уже о том, что мать такого немаленького семейства, где дети постоянно болеют, где наследник с врожденным хроническим заболеванием очень страшным, где она...
И сама Александра Федоровна сама очень больная.
Она сама постоянно вынуждена прерывать какие-то свои занятия, потому что бесконечно приходится лечиться. Но она супруга государя-императора. Уж казалось бы, мамки, няньки, тетки, кто угодно, фрейлины, камергерствующие всякие дамы. Она старалась максимально заниматься детьми сама. Вот просто как самая обыкновенная женщина. И это уже само по себе удивительно. Это даже и в наше это время удивительно, если представить себе, ну, вот, достаточно высокопоставленного чиновника, супругу.
Да, тем более, что вся дворянская европейская традиция, не только российская, обычно сводилось к тому, что ребенка высокопоставленного человека отправляют учиться в какое-то закрытое учебное заведение, там, ну, в пажеский корпус, например, или куда-то еще. И связь с родителями сердечная, она почти отсутствует к концу этого обучения. И вот Александра Федоровна, которая, кстати, вы знаете, вот такой немаловажный знак, то, что вопреки традиции нанимать кормилец, дворянской традиции, она кормила всех детей сама. А так обычно даже не очень богатые дворяне звали какую-то родившую тут же молодую женщину. При этом это совершенно не освобождало ее от всех остальных трудов. Вот, например, детские годы Багрова внука Сергея Аксакова, там есть такое упоминание о том, что приходит кормилица, кормит, а потом идет 24 версты, чтобы успеть на барщину. Вы можете себе представить? Это недавно родившая кормящая женщина. 24 версты в одну сторону, столько же обратно, и пока идет, отдыхает, чтобы успеть для работы на барщине.
Ну, удивительно. Мы уже говорили о том, что и государь с государыней, и дети посещали практически все богослужения церковного круга. Естественно, исповедовались и причащались, хотя не так часто, как сейчас стараемся это делать мы, но это не от того, что они не хотели, а от того, что была совершенно другая практика в синодальный период. Мне кажется, что важно, что делалось это не потому, что рядом с ними был великий духоносный старец, такой как преподобный Сергий у детей Дмитрия Донского. Как раз такого духоносного старца не было рядом. И это удивительно. Нельзя сказать, что кто-то из священноначалия вот держал их за руку и вел всю эту семью. Непонятно, кто кого вел и кто кого держал. Потому что печальная история царских духовников говорит о том, что равновеликих рядом не оказалось среди священников. Мне очень горько всегда вот читать напоминания о истории с последним духовником царской семьи, который 2 марта, когда государь отрекся от престола, уже не пошел во дворец, в дворцовую церковь служить, и все, вот как отрезало.
Да, при том, что государя окружали люди, не священники, которые остались ему верны, например, Евгений Сергеевич Боткин, лейб-медик, который, помимо того, что перестал получать жалование, напомню, что временное правительство лишило жалования всех тех, кто прислуживал при царской семье, и все, кто с ними были в ссылке, они были добровольцами, безмездниками, и поэтому получавший достаточно большие гонорары до этого Евгений Сергеевич, он вполне может теперь считаться бессребренником святым, потому что весь путь в ссылку и конечный расстрел он претерпел, как он сам говорил, исполняя свой христианский долг. Но вот государь для всех был образцом терпения, смирения перед этими глумящимися охранниками бесконечно над ним, вот этими людьми с мелкой душой, которые радуются возможности нахамить или там нагадить, сказать какую-то дрянь человеку, которого раньше они боялись и который мог решить их судьбу.
Но судьбу решает, как вы лучше меня знаете, совсем не человек. И, кстати, судьба вот этого последнего духовника царской семьи, протоиерея Александра Васильева, она в этом смысле показательна, потому что человек сделал выбор. Государь отрекся, он отрекся от государя. Но прошло совсем мало времени, и в 18-м году его расстреляли, потому что он попал в число заложников, которых казнили после гибели Урицкого.
Да, на этом надо сделать акцент, потому что сейчас мы об этом забываем. Гибель тысяч людей, расстрелянных как заложниками, она не документирована нигде, вот эти периоды еще. Но это практика, которую придумал Троцкий, когда красные занимали какой-то город, белые на него, допустим, наступали, они брали в заложники всех оставшихся дворян, купцов, и всю интеллигенцию, все духовенство. Это было иногда сотни людей, ни в чем не повинных. И говорили, что если наступление продолжится, они все будут расстреляны. И такие расстрелы осуществлялись массово. Вот с этим ужасом столкнулась Россия. Сейчас, когда нам пытаются сказать, что революция — это то, что принесло России благо, перечеркивая и забывая количество жертв даже просто гражданской войны, которых больше 10 миллионов, вот, и это имеет до сих пор улицы того же Урицкого или станцию метро Войковская, человека, который участвовал в расстреле святого государя. Вот, конечно, это такая причина, по которой современный русский человек в нравственной растерянности полной пребывает. Если можно предать родину во время войны с Германией и на ее деньги свергнуть власть, если это можно было тогда, и мы не называем этих людей почему-то публично террористами, вот и предателями, почему это нельзя сейчас? И, конечно, вот это погружение во тьму и видение всего, что происходит со стороной, наверное, это было самой страшной мукой государя, когда он не мог уже ничего изменить. Его отречение от престола совершалось по единственной причине. Он не хотел, чтобы была гражданская война. И когда он видел свидетельство всей окружавшей его элиты, всех командующих фронтов и остальных офицеров, которые просили его отречься, кроме одного, вот он хотел так поступить. Он воспринимал свое служение действительно как служение Господу, как помазание от Господа. И в каком-то смысле иллюстрация его поступка, которая объясняет, может быть следующее: если жена изменила мужу и не хочет с ним жить, ее никак нельзя заставить жить. А муж при этом может быть свят. Это история, кстати, Евгения Сергеевича Боткина. Жена его ушла от него и жила с комиссаром Красным, что был вообще кошмар для него. Вот, и в этой ситуации нельзя насильно навязываться. Государь, как человек, живший вот в, как раз в этой симфонии, да, когда ему делегировано управление народом, и получив на это благословение от Бога, он управляет страной, видя, что это делегирование закончилось, как представили ему революционеры, вот, февралисты. Конечно, он был в ужасе от всего происходящего. И, вы знаете, может быть, самыми главными словами для меня, которые иллюстрируют это схождение в ад всей нашей страны и муку и скорбь и боль, с которыми это все видел государь, это слова Христа в Гефсиманском саду. «Теперь ваше время и власть тьмы». Сам Господь пошел на это время, на власть тьмы, чтобы разрушить эту тьму и чтобы преобразить это время. И верующим людям, в том числе святому государю, его святым членам его семьи, было дано пройти этим же путем. Так решил Господь, который сам этим путем прошел.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире «Радио Вера» была программа «Седмица», в которой мы говорили о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами была Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
Седмица на радио «Вера».